Ребята, всем привет! Меня зовут Ксюша, и это первый сезон подкаста «Возможность есть». Здесь мы вместе будем общаться с молодыми амбициозными ребятами из разных сфер, которые нашли возможности для своего профессионального развития бесплатно или почти бесплатно в России и за рубежом. Погнали! Сегодня речь пойдет о бизнес-программе «Мои мечты в России», на которую меня не взяли. Да, я подавалась в фонд год назад, дошла до этапа кейс-турнира, меня даже сделали тем лидером команды на этом турнире, но после прохождения этого этапа что-то пошло не так, и меня не взяли. Я, конечно, тогда очень сильно расстроилась, но в любом случае даже просто опыт прохождения этапов отбора в фонд во многом мне помог. Во-первых, я узнала, как проходят кейс-турниры. Это был мой первый раз участия в подобных соревнованиях. Я посмотрела, какие команды с какими бизнес-решениями прошли в финал. И к тому же я еще ближе познакомилась с маркетингом. Напомню, что я лингвист, и со всякими маркетинговыми или маркетинговыми, извините меня, стратегиями я вообще никогда в жизни напрямую не сталкивалась. Еще я на 100% прокачала свой скилл работы в команде и делегировании. Я познакомилась с очень крутыми ребятами благодаря этапам отбора, и, в принципе, этот опыт помог мне в рефлексии над своими целями и векторами развития на будущее. В общем, всем студентам с первого по третий курс, заинтересованным в развитии любого своего проекта в любой сфере, я очень советую попробовать свои силы и поучаствовать в отборе в фонд. Набор на 2022 год, кстати, еще идет до 1 апреля. Поэтому слушайте этот выпуск до конца, делайте себе пометки и обязательно отправляйте свою заявку. И, может быть, именно вы станете финалистом этого года. Что ж, это была моя история участия в отборе на эту программу. Да, не совсем успешная, но специально для вас я нашла успешный кейс. Я нашла человека, который также прошел все этапы отбора этой программы и стал одним из 10 финалистов фонда «Будущие лидеры». Саша, привет!
Ксюша, привет!
Расскажи немного про себя, чем ты занимаешься.
Слушай, ну на самом деле сейчас у меня несколько направлений деятельности. Наверное, первое сейчас основное — это моя работа в Сбере, я проектный менеджер. Занимаюсь акселератором Сбер 500 и стартап-комьюнити. Параллельно я директор по продажам в стартапе Backcat и веду ряд своих небольших проектов. Один из них связан с дизайном интерьеров и экстерьеров.
Круто. Теперь давай поговорим про фонд «Будущие лидеры». Ты финалист 2020 года, правильно?
Честно, так уже и не припомню, по-моему, нет. Если не ошибаюсь, это 17-й или 18-й год.
А как ты узнал о фонде?
На самом деле, на тот момент я как раз развивал студенческое комьюнити, связанное с маркетингом. И в какой-то из групп студенческого совета я увидел как раз партнерский пост о фонде «Будущие лидеры».
Ага, то есть ты узнал из социальных сетей?
Да, да, я узнал из социальных сетей, чисто случайно наткнулся, подал заявку и вот, как-то так, теперь я тут, в нём.
А что это вообще за фонд и в чем его ценность?
На самом деле фонд «Будущие лидеры» — это проект, который направлен на помощь сильным. То есть отбирают ряд студентов, 10 человек в год в Москве и 10 человек в год в Питере, среди там большого конкурсного отбора, когда ты проходишь все испытания, ты попадаешь в очень сильное комьюнити, которое тебя развивает, и там основная такая миссия, скажем так, девиз, наверное, скажу, фонда — это «Помогаем достигать, достигая, помогай». Это фонд направлен на поддержку исключительно такой талантливой молодежи.
Кто вообще может принять участие в программе фонда? Например, если я не живу в Питере или в Москве, есть ли у меня возможность податься в фонд?
На самом деле, конечно, податься возможность есть всегда, но, безусловно, вся программа фонда практически идет офлайн, очно. И получается, что присутствие в Москве и в Питере хотя бы раз в две недели, конечно, будет крайне важным, и я думаю, это сыграет, внесет ту или иную лепту при отборе фонд. Поэтому, конечно, там один из критериев — это Москва-Питер исключительно. Вот, возможно, фонд появится там в других довольно крупных городах, возможно, это будет Сочи, но пока там сложно загадывать. Конечно, пока это Москва-Питер. Вот, ну и для этого нужно быть студентом первого-третьего курса.
Uh-huh. А обязательно ли быть учеником очного отделения?
На самом деле не обязательно. Тут ключевой вопрос — что ты за человек? Вообще, что ты из себя представляешь, какие у тебя стремления, интересы, цели, чего ты уже достиг на своем пути. И, конечно, это будет ключевым фактором. Но, безусловно, наверное, стоит сказать, что там у студентов очного отделения базово, там, вне зависимости от регалий и так далее, будет ряд преимуществ при банальном скрининге.
Когда... Что такое скрининг?
Скрининг, когда просто просматривают все заявки, и там уже делают себе какие-то пометки, какая заявка получше, какая похуже, если так можно сказать. Делают определенное ранжирование, все-таки это конкурсный отбор, об этом нельзя забывать. И там на каждом из этапов, конечно, тебе будут проставляться определенные баллы, будет определенная система. Вот, и, безусловно, я думаю, очное, неочное обучение будет влиять на вот этот процесс скрининга, по крайней мере, первичного, когда ты подаешь заявку и еще не общался ни с кем лично.
Ага, а могу ли я подать заявку в фонд, если я гуманитарий и, например, не планирую открывать свой бизнес?
Да, да, конечно, ты можешь подать заявку, но тут смотри, какая будет ситуация. Получается, если ты гуманитарий, фонд идут изначально со своим проектом. То есть это такая история, как бы проект не обязательно должен быть бизнесовый, и он не обязательно должен быть готов, но... Должна быть его идея и четкая концепция. Например, если ты гуманитарий, и, возможно, ты хочешь сделать что-то на благо там всей страны, на благо населения, я не знаю, какой-то социальный, возможно, социально ориентированный проект, то, конечно, ты можешь податься в фонд, например, вот с этим проектом.
А расскажи про этапы отбора в фонд.
Как их было много, боже. На самом деле, этапов было порядка 10-11, сейчас их, если я не ошибаюсь, 7. Это там первичный вот скрининг, да, подачи заявки, это видеоинтервью, которое записывает каждый, это ряд психологических и профессиональных тестирований, это большой довольно этап кейс-чемпионат, и это ряд собеседований непосредственно с наставниками, с учредителями, с руководителями фонда.
А на что смотрят при отборе? Вот прям, если можешь описать портрет идеального участника фонда, было бы здорово.
Слушай, на самом деле, это довольно интересно, никогда таким вопросом не задавался. Портрет идеального участника? Безусловно, это активный человек, и я скажу кратко, который разделяет ценности фонда. На сайте фонда можно найти ценности, которые фонд под собой несет, да, каких людей он хочет видеть в своем окружении, во что он верит. И, конечно, это там преемственность поколений, это уважение к старшим, это там проактивность и еще ряд ценностей, которые, безусловно, наверное, должен содержать этот человек. Получается, идеальная картина — это просто человек, который пышет этими ценностями, с огнем в глазах, со стремлением идти дальше, брать больше, который действительно своим энтузиазмом заслуживает помощи.
Насколько я правильно поняла, один из первых этапов — это разместить свое резюме и портфолио и написать мотивационное письмо. Какие ты можешь дать советы для того, чтобы сделать классное резюме и портфолио?
На самом деле... Во-первых, исключительно, конечно, писать правду, но правду можно подавать по-разному, поэтому там, первый совет — научитесь подавать правду красиво и не обесценивайте ваши достижения, потому что я уверен, что у того человека, там, который будет подаваться в фонд, есть ряд заслуг, которые он может сам по тем или иным там, психологическим, не психологическим причинам не признавать. И, конечно, когда ты... делаешь что-то такое глобальное, красивое, тебе стоит это сделать. Это совет касательно резюме. Да? Мотивационное письмо — это уже, конечно, отдельный этап. Там нужно четко описать, зачем тебе фонд. Если ты не знаешь, зачем тебе фонд, зачем туда идешь, собственно, логичный вопрос. Вот, понятно, что не сразу это понятно, тавтология такая получается, но на самом деле это действительно важно. Ответить себе на вопрос «почему я сейчас подаю туда заявку», это важно. И просто описать это действительно в мотивационном письме. Изучить сайт фонда, посмотреть, что там есть действительно интересного, понять, что это такое для себя в первую очередь. И далее подать заявку на участие в мотивационном письме, описать, что мне нравится это, мне откликается это, я хочу туда затем-то. И вообще, ребята, я классный, так что берите меня.
Да, это очень полезные советы не только для тех, кто соберется подавать в фонд, а в принципе можно этой же схемой пользоваться где угодно. А еще один из этапов — это кейс-турнир. Что это такое? И как это вообще оценивается? К чему нужно быть готовым, если вот я, например, дошла до этапа кейс-турнира?
На самом деле кейс-турнир — это прям такое серьезное мероприятие, потому что это определенный челлендж для тебя. Это не совсем похоже на классический кейс-турнир, в котором ты мог бы принять участие, там, не знаю, Change или других компаний. Особенность этого турнира, что команды собираются рандомным. То есть получается, что в твоей команде еще там 4-3 незнакомых совершенно тебе человека. И вам нужно совместно за неделю организоваться, найти время там, соответственно, в вашем очень сильно забитом расписании и действительно качественно решить этот кейс. И самое главное, что потом, на финале этой недели, все собираются очно, как правило, там, ввиду там, текущей ситуации, конечно, это может быть и онлайн, могут быть определенные виды изменения, но базово это очно, и вы защищаете свои проекты перед представителями корпораций, компаний, стартапов, предпринимателей. Каждый выходит на свое жюри и защищает свой проект. Это конкурс, в этом конкурсе будет свой победитель. Но стоит, наверное, важную вещь сказать, что если ты не побеждаешь в кейс-турнире, это не значит, что тебя не берут в фонд. Например, моя команда не победила в кейс-турнире. В кейс-турнире победила совсем другая команда. Так что есть все шансы. Важно, какой ты человек и как ты себя проявишь на самом кейс-турнире. Потому что там будет дано дополнительное задание, которое... Конечно, вы будете решать уже на месте, потому что раньше вы о нем не узнаете. И то, как вы будете взаимодействовать, то, как вы будете общаться, как вы будете простраивать свою работу, общаться друг с другом, тоже имеет свой вес.
А всех ли из твоей команды взяли?
Из моей команды не взяли никого. Так уж вышло.
Ага, а из команды, которая выиграла кейс-турнир, кто-нибудь прошел до конца?
Да, прошли, если не ошибаюсь, две девочки
как. Но раз опять же прошли. Не все, да?
Либо одна, да, точно не все.
А я правильно поняла, что задание на кейс-турнир вам высылают заранее?
Задание на кейс-турнир появится, ну вот условно, за ту же самую неделю. То есть у вас будет определенный срок на решение этого задания. И потом одно из заданий, финальное, так сказать, доработать свой проект, будет прям очно, либо онлайн, когда вы соберетесь на защите своих презентаций по кейсу.
А каким образом члены жюри выбирают людей из команды, каких взять, а каких нет? Ведь, как я поняла, на защиту своего проекта тебе даются, ну, условно, 5-10 минут. И, грубо говоря, как это работает? Вы должны в равной степени между всеми членами команды разделить вот эти вот 5-10 минут, чтобы каждый смог выступить, и на базе этого оценивается, кого взять из команды, а кого нет? Или как это работает?
Очень интересный вопрос. Безусловно, там активный человек, конечно, захочет высказаться по проекту, и стоять в стороне, наверное, точно не вариант. Хотя это не исключит ваши возможности попасть в фонд, потому что на вас, на каждого человека, на всю команду смотрят прямо во время выполнения дополнительного задания. С вами могут общаться, к вам могут подходить, могут делать какие-то заметки. Есть ряд сторонних наблюдателей, к которые ходят и смотрят, как вы работаете. И, конечно, на самой презентации вы должны высказаться по-хорошему, должен высказаться каждый. Это, я считаю, будет честно и, наверное, так справедливо по отношению к остальной команде. Хотя, как я уже сказал, даже если кто-то не выскажется, это не значит, что его не возьмут.
А каким примерно вопросом на интервью нужно быть готовым? Ну, есть же какая-то база вопросов стандартные на подобных каких-то интервью-сессиях?
Ну, на самом деле, да, конечно, там определенная база вопросов есть, но что я скажу наверняка, надо еще раз точно знать причину, по которой ты идешь в фонд, и уметь презентовать себя. Рассказать о себе нужно уметь всегда в любой ситуации, и особенно стоит подтянуть, скажем так, этот скилл, это можно, наверное, назвать навыком, как раз интервью. Интервью будут разные, но в любом случае всегда ты будешь представляться, всегда ты можешь вставить, скажем так, свои слова, почему для тебя это важно, почему реально ты хочешь взять, прийти и стать участником фонда, в чем твоя главная мотивация. Ну и, конечно, будет еще ряд вопросов, на которые надо просто, не нервничая, довольно оптимистично и честно ответить.
Вот вопрос самый главный. Как справиться со стрессом во время прохождения всех этапов? Есть ли у тебя какой-нибудь ключик?
Честно, мне помогают медитации, но к медитациям я, пожалуй, пришел уже после того, как попал в фонд. Поэтому я думаю, это, там, скажем так, упражнение не для всех, потому что к этому надо прийти самостоятельно. И не факт, что там человек, когда приходит в фонд, уже готов там медитировать, и, возможно, это только его выбесит, что он отвлекается на там посторонние мысли, ничего не получается. Поэтому, наверное, этот совет не для всех, но если вы медитируете, конечно, просто сядьте, помедитируйте, но базово подышите. Сядьте где-нибудь спокойно перед интервью, уделите себе спокойно 10 минут, 15. Не надо бежать сразу с парой на интервью, лучше назначьте его там в удобное для вас время, когда вы сможете сосредоточиться, успокоиться. Спокойно сядьте, сделайте глубокий вдох, выдох и улыбнитесь. Улыбнитесь себе в зеркало, порадуйтесь, какой вы красивый и замечательный, подумайте, что мир не перевернется, если вас не возьмут. И в любом случае для вас это очень крутой опыт. Поблагодарите мир и организаторов за такую возможность и смело идите на ваше интервью.
Саня, мне кажется, тебе уже прямо здесь можно записывать медитации. Сядьте, расслабьтесь, дышите.
Я бы мог бы, конечно, но я думаю, отложим это на следующий раз.
Хорошо, давай теперь поговорим о самом процессе. Все, мы уже прошли отбор. Какие мастер-классы и какие тренинги у вас были?
Угу. По поводу мастер-классов и тренингов, их было довольно много. Есть несколько активностей, скажем так. Два больших подраздела, назовем их так. Те активности, которые могут организовать сами участники, потому что ребята там все-таки инициативные собираются, и, конечно, возможно, кто-то захочет привнести что-то свое. Фонд всегда открыт к предложениям и рассмотрит там любой ваш вариант, поможет там с нахождением спикера и так далее, даже если вдруг спикер не вы, но просто хотите об этом послушать. Но, безусловно, это базовые блоки, наверное, по развитию софт-скиллов, конечно, в первую очередь, и проектного управления. То есть это может быть большой тренинг, там не мастер-классы, наверное, больше по большей части. Мастер-класс — это все-таки часа два. А тренинг, когда ты приходишь и действительно весь день проводишь с каким-то профессиональным тренером, профессиональным спикером, который тебя к чему-то готовит. Это сам презентация. Это, безусловно, публичные выступления от там, тех или иных мастеров этого дела. Это проектное управление. Это, возможно, когнитивное мышление. Это такого рода компетенции, которые уникальны в своем роде и, по сути, дают тебе возможность, как бы это правильно сказать, гармонично развиваться во всех остальных сферах.
А сложно ли было на тренингах и сколько вообще времени это занимало?
Тренинги, как правило, проводились раз в две недели. занимала практически весь день, то есть ты приходишь с утра, встаешь рано, приезжаешь часам к 9, к 10, и сидишь там часов до 6, до 7 вечера, иногда до 8. На самом деле это затягивается в зависимости от участников, потому что, конечно, всем хочется пообщаться друг с другом, хочется узнать там тех людей, с которой, вот ту десятку, с которой ты, скажем так, прошел этот большой путь отбора, с которыми тебе предстоит проходить оставшиеся тренинги, делать проекты, общаться и коммуницировать еще всю жизнь. Ведь участие в фонде пожизненное. Если ты стал частью этого комьюнити, ты часть этого комьюнити навсегда, поэтому это точно стоит того.
Мне кажется, это очень круто. Хотела спросить, а не было ли такого сопернического момента? Знаешь, вот иногда такое бывает, когда в одной комнате собирается очень много лидеров, и начинается вот это странное соперническое ощущение. Было ли у вас такое?
Слушай, да, я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле соперничество, наверное, в малых своих проявлениях, конечно, было. Ну, всегда хочется выйти первым, всегда хочется стать примером, всегда хочется вдохновить других. И, конечно, ну, это одни из качеств, да, того же самого лидера, и поэтому, безусловно, определенная доля конкуренции есть. Но, конечно, по большей части фонд воспринимается исключительно дружественно, и там я никогда не встречал ситуации, когда кто-либо там другого человека не поддержал бы. То есть там нет такого, что на тренинге ты выйдешь, скажешь какую-нибудь чушь, потому что, ну, допустим, ты не суперсилен в публичных выступлениях. Я не знаю, ты переживаешь, там, дергаешься, зажимаешься.
Ой, это я. Это я постоянно.
Ну, вот тогда ты точно должна понять вот эту ситуацию. И, конечно, когда ты условно услышишь осуждение от ребят или там косой взгляд, что типа, ой, я могу лучше, конечно, это совсем не то, тебе будет неприятно. Но такого я никогда не встречал. И в фонде конкретно все ребята поддерживали друг друга и смотрят на тебя, что да, там вот такие косяки, они помогают тебе разобраться в них, они помогают тебе их исправить, и вы вместе ходите, смеетесь, это и весело, и продуктивно одновременно. Поэтому это скорее про дружбу, чем про соперничество.
Звучит очень круто. Что еще у вас было интересного помимо образовательной программы? Насколько я видела в твоем инстаграме, вам организовывали поездки в Питер. Расскажи об этом.
Да, конечно, помимо образовательных программ есть, безусловно, просто встречи на пообщаться, и есть несколько глобальных событий. Сейчас, возможно, их будет больше по ряду причин, которые я не буду озвучивать, пусть это останется сюрпризом для будущих участников. Но есть одна поездка знакомства летом, где все участники всех лет приезжают и знакомятся между собой.
Вау.
Каждый год фонд пополняется, да, и ты приезжаешь в это комьюнити суперзаряженных ребят, которые кто-то выпускался там уже 4-5 лет назад из фонда, и они действительно достигли уже определенных высот, и с ними очень интересно пообщаться, и главное, они готовы тебе помочь, потому что вас объединяет одна связь, по крайней мере, уже один общий интерес. Вы вместе в фонде «Будущие лидеры», и это очень крутая возможность. Соответственно, помимо этого есть еще один выезд, который, как правило, проводится там до времен нашей изоляции, конечно, проводился в особенности, сейчас периодически переносится, но это новогодний праздник, когда вы все собираетесь перед Новым годом, чтобы отпраздновать его заранее, общаетесь друг с другом, радуетесь и, возможно, участвуете в каких-то активностях.
Звучит очень круто, я прям... Если бы я была на третьем курсе, я бы обязательно подавала заявку, поэтому, ребята, подаемся.
На самом деле, есть еще одна фишка про Новый год, я даже готов поделиться. У каждого участника есть свой шарик на одной большой елке фонда. Он подписан. Да, это очень мило, когда приходит новый участник, он вешает этот шарик на эту елку, что означает, что он стал частью этой большой семьи.
Сейчас расплачусь, это очень мило. Так, ладно, другой вопрос. На сайте написано, что кроме групповых мастер-классов для участника подбирается еще индивидуальная траектория развития. Как это работает?
Это, наверное, один из самых ценных блоков программы, потому что, да, тренинги — это круто, но материалы ты можешь найти где-то еще, изучить самостоятельно, да, может быть, это будет не так продуктивно, но ты можешь это сделать. А индивидуальная траектория развития — это работа с твоим проектом, с твоим наставником. У каждого участника есть наставник, который за ним закрепляется. И с ним проводится колоссальная работа, с кем-то больше, с кем-то меньше, но здесь, конечно, стоит отметить, что не надо ждать, что вы пришли в фонд, и для вас сейчас там все супер высокие успешные люди сразу начнут бегать и говорить: «Господи, Сашенька, пойдем туда, а давай я тебя научу вот этому, хочешь?» Ну, конечно, нет, это так не работает, и нужно проявлять активность. Нужно спрашивать, нужно проявлять инициативу, говорить, что я хочу встретиться, у меня есть вопрос, помогите, пожалуйста. Наставник поможет пройти любой путь в разы быстрее и совершить намного меньше ошибок.
Мог ли ты сам выбирать себе наставника, или же это фонд тебе сам подбирал?
На самом деле, да. Тут и то имеет место быть. Ответ на вопрос довольно двоякий, но ситуация в целом такая, что при выборе наставника, когда идет этот процесс, ты пишешь ряд людей, которых бы ты хотел видеть в своих наставниках. Фонд приложит там все возможные усилия с его стороны, чтобы эти люди реально стали твоими наставниками. Но очевидно, что там кто-то напишет, например, Владимира Владимировича Путина как наставника, да, и, наверное, не совсем реально, чтобы Владимир Владимирович смог взять кого-то в свое наставничество, да, как, ну, многие другие люди. И поэтому всегда есть вероятность, что тот или иной наставник откажется. В таком случае фонд подберет наставника, который максимально близок к тебе по твоему психотипу, с тем тебе будет реально комфортно работать, и кто похож на тех, кого ты написал. То есть у тебя будет запрос, возможно, ты хочешь эксперта в IT, либо, возможно, ты просто хочешь предпринимателя с опытом, венчурного инвестора, юриста какого-то суперпрофессионального там со своим агентством. То есть у всех будут исключительно разные запросы, и, конечно, наставника подберут под них. Но как бы финально ты до встречи с наставником не знаешь, кто твой наставник.
То есть это сюрприз.
Это сюрприз, да.
А кто был твоим наставником?
Моим наставником был и остается основатель фонда Артём Геннадьевич Шейкин, да, ныне сенатор.
Может ли быть у одного наставника несколько менти?
Нет, на самом деле у Артёма Геннадьевича не один подопечный. Это не только я, это по одному человеку каждый год. Иногда, ну, бывают исключения, но базово, да, это один человек каждый год. Вот, соответственно, скажем так, так вышло, что мне подошел именно Артём Геннадьевич, и сейчас я довольно плодотворно с ним работаю. Мы по сей день периодически встречаемся на бизнес-завтраках, и я могу задать ему те вопросы, которые меня волнуют, в которых мне действительно нужна помощь. Но главное при работе с наставником не забывать, что, конечно, ты должен делать что-то сам. Ты не можешь просто прийти и сказать: «Слышите, в общем, мне нужен путь, вот как сюда прийти».
А очень хотелось бы.
Да-да-да, контакты президента, пожалуйста, я завтра ему наберу, мне нужно обсудить очень важный вопрос по моей домашней работе. Ну, конечно, наверное, это будет не совсем правильный подход, но как бы сильно такого я и не встречаю. Но да, безусловно, у одного наставника может быть несколько подопечных, и, конечно, он будет встречаться чаще с тем, кто чаще ему пишет и кому он больше нужен. Если у наставника нет ощущения, что он нужен, да, возможно, там на свое усмотрение, опять же, это даже не обязательно, он будет организовывать какие-то встречи, но совсем не обязательно. По сути, если не проявлять никакую активность, то там в ряде случаев можно не встретиться с наставником за год ни одного раза. Но, конечно, валить в таком случае всю вину на наставника и говорить, что ну это он все не организовал, такой плохой наставник мне, конечно, попался, ну и подобрали, ну это будет совершенно неправильно, потому что, безусловно, ваша жизнь — это ваша жизнь. Вы несете за нее ответственность, и те возможности, которые вам дают, вам нужно только взять. Если вы не можете взять, то...
Простые истины.
Сам почти плачу.
А сколько раз вы с твоим наставником встречались?
Так сложно сказать, на самом деле периоды разбиваются, но, наверное, совокупных встреч было больше 10.
Угу. За год?
Не уверен, что за год. А вот все наши встречи, вот, которые у нас проходили, это, наверное, ну, больше 10. Точную цифру я назвать не могу, но это как-то так. Но просто тут есть еще особенность, что у меня не было прям активного проекта какое-то время, и, по сути, у меня не было активных запросов. То есть я не очень много встреч инициировал. А когда действительно мне нужна была в чем-то помощь, конечно, я писал, инициировал, мы находили время, да, возможно, это было там не сразу завтра, да, условно, потому что у всех есть свой график, но, конечно, всегда Артем Геннадьевич находил на меня время, вставлял где-то какие-то бизнес-завтраки, либо бизнес-ужины, назовем это так, где мы могли встретиться и обсудить волнующий меня вопрос.
А правильно я понимаю, что каждый участник по выходу, по окончании программы должен выйти уже с готовым проектом?
На самом деле, конечно, к этому хочется стремиться, потому что, по сути, что такое проект? Это что-то новое. Что-то новое, что ты создал для этого мира. То есть вот тот подкаст, да, который ты сейчас делаешь, это очень круто, и это действительно проект. Это действительно что-то новое, что еще не делали другие, своего рода такая инновация. И это круто, что такое происходит. Это меняет мир. Именно проекты меняют мир. Люди, которые делают проект. И, безусловно, да, как я уже сказал, к этому хочется стремиться, но, конечно, не у каждого получится к финалу иметь свой проект. Потому что, там, говоря на языке стартапов, да, в один момент, возможно, придется сделать пивот, или ввиду своей загрузки вообще отказаться от своего текущего проекта, либо понять, что он не актуален, либо что тебе не хочется им заниматься, и искать новый проект. Вполне возможно, что когда ты пройдешь все тренинги, когда ты будешь развивать свой проект и закапываться в него глубже, ты поймешь, что ты хочешь чего-то другого, и на выходе у тебя будет идея нового проекта, условно, либо вообще пауза, творческое переосмысление своей жизни, и ты можешь быть без проекта. Такое, конечно, тоже случается, и там, в частности, у меня там не было инновационного проекта на выходе, да, я пытался делать свой маленький бизнес на выходе, но, конечно, мне не требовались ни инвестиции, ни сильно помощь менторов, это была такая базовая история, которую я вел самостоятельно, от которой я далее отказался, но которая дала мне классный опыт.
А были какие-нибудь проекты других участников, которые тебе прям запомнились?
Конечно. На самом деле, тут я немножко упомяну Лёшу Третьякова. Лёша Третьяков — это тот человек, который делает TEDx в России, который получил на него лицензию, который делает его, по большей части, конечно, в Санкт-Петербурге. И приглашает, в частности, туда нас, как участников фонда. Там довольно большой проект, довольно крутой, с очень интересными людьми, безумным количеством взаимодействий, и это круто. И второй его проект, к слову, он тоже мне запомнился, просто я с ним довольно неплохо общаюсь. Это проект, связанный с внедрением IT в компании. То есть это компания, которая помогает другим компаниям внедрять IT, новые технологические решения, связанные с искусственным интеллектом и так далее.
Правильно я поняла, что через фонд можно тоже привлечь инвестиции в свой проект?
Да. В финале программы фонда предусматривается защита своего проекта. От нее можно отказаться, если вдруг тебе это совсем сейчас не актуально, не нужно. Но она есть. И на эту защиту сначала там, безусловно, бизнес-блок начинается, да, вы прорабатываете бизнес-модель и так далее, маркетинг с экспертами, а по итогу вы защищаете этот проект, там может быть тот же Артем Геннадьевич, основатель, там будут другие, безусловно, менторы, наставники, там будет там соучредитель фонда Сумбат Владимирович, и, безусловно, там каждый из тех людей, которые приходят, либо самостоятельно готов проинвестировать в проект в случае заинтересованности, либо знает людей, которые, возможно, готовы рассмотреть этот питч, да, который готовят ребята, и проинвестировать деньги. Поэтому, конечно, такую, ну, вероятность нельзя исключать, но, безусловно, надо понимать, что, чтобы привлекать деньги, их нужно привлекать на что-то, и там уже, ну, ряд своих особенностей, это уже тема больше инвестиций будет, а не фонда. Но фонд дает такую возможность, да, это правда.
Звучит мега-супер классно. Как думаешь, что тебе помогло стать финалистом? Или что помогло другим участникам, которых ты уже знаешь, стать финалистами?
Честно, мне, наверное, помогло мое упорство. Это одно из там, качеств, которое у меня довольно сильно выражено. Оптимизм, потому что как ни крути, решения принимают люди. И надо понимать, что там позитивные люди, которые улыбаются, все-таки больше предрасполагают к себе, к общению, чем человек, который ходит с лицом, как будто «слушай, не подходи ко мне, а то я тебя сейчас ударю, там, вы все меня бесите». Ну и, конечно, таким будет просто даже сложнее в самом этом комьюнити, потому что, возможно, они не будут полностью ему соответствовать. Конечно, там доля позитива у всех в разной степени, но должна присутствовать. И вот это качество, которое точно помогло мне в той или иной степени.
На самом деле я подписываюсь под каждым словом, потому что я знаю Сашу... Сколько лет я тебя знаю уже?
Ой, слушай...
Года четыре.
3-4 года, да, я думаю, уже что-то такое.
Да, и Саня — это вот всегда самый позитивный человек в комнате. Все будут сидеть с самыми угрюмыми лицами, и Саня будет вот этим вот солнышком, который придет в комнату и скажет: «Ребята, а чего мы не улыбаемся? А ну-ка!»
Ксюша, так спасибо. Что, да. Спасибо большое за теплые слова. Мне правда очень приятно, что я создаю такое видение. В последнее
это
время
правда.
Так зарабатываюсь, что, конечно, оптимизма чуть-чуть меньше, но... Господи. Но стараюсь.
У меня следующий вопрос как раз с этим связан. Как тебе помог фонд в твоем профессиональном развитии? И какие бонусы у тебя есть сейчас, как у выпускника фонда?
Хорошо, начнем тогда по порядку. Сначала, как он мне помог в моем, там, назовем это, профессиональное развитие. Те софт-скиллы, которые я качал в фонде, я делал довольно усердно. Я, к слову, один из, наверное, немногих, кто не пропустил ни одного тренинга и даже сходил на там сверхтренинги, даже организовал там часть каких-то своих. Я взял все, что можно от программы, и, безусловно, это прокачало меня как просто человека, который действительно, наверное, знает, как вести коммуникацию с людьми, возможно, где-то лучше чувствует людей, который действительно знает, как общаться с людьми довольно высокого статуса, что тоже важно, потому что люди, которые никогда с ними не общались, теряются, и я терялся, и это совершенно нормальная история, потому что у всех есть там пик своей уверенности и уважения к человеку, собеседнику, и, конечно, хочется вести себя с ним на равных, общаться и радоваться, потому что, по сути, все мы люди, но, конечно, там статус в какой-то степени может давить на тебя, и это усложнит коммуникацию и при собеседованиях, и при отборах. Там, во-вторых, фонд дал мне возможность, да, пройти очень большой путь отбора, и я понимал, что любой отбор, где я дальше бы с каким ни столкнулся, будь то отбор на работу, будь то, я не знаю, презентация своего проекта там, перед инвестором, это, конечно, намного более... намного менее масштабный отбор, чем я проходил фонд. И, конечно, на фоне фонда это кажется какой-то мелочью. Важный для тебя, возможно, где-то стрессовый, но все-таки мелочью. И, конечно, там еще одна вещь, которой помог фонд, это мыслями. Потому что за время программы фонда я встречался не только с Артем Геннадьевичем, я встречался также с Сумбатом Владимировичем. И от каждого из них я подчерпнул ценнейшие мысли, которые действительно стали моими убеждениями, а из убеждений, как мы знаем, у нас рождаются мысли, а из мыслей — действия. И те действия, которые привели меня сейчас туда, где здесь, как раз залог тех принципов, в некоторой степени ценностей, которые в меня заложили люди в фонде. А, и второй вопрос.
Да-да-да.
А какой он был?
Не бонусы.
Бонусы. Любимая тема всех. Все плюшки надо собрать. На самом деле, конечно, главный бонус, ну, это, безусловно, те же самые наставники, про которых я говорил. Это очень крутой бонус, потому что, безусловно, каждый может найти наставника самостоятельно, просто написав этому человеку, писав разным людям, и в один момент дописаться, найдя упорно, упорным трудом. Афон тебе дает эту возможность вот за просто так. Но только не надо ее так воспринимать. То есть это, на самом деле, безумная ценность, которые несут все эти люди, конечно, ее надо брать. Плюс участие в закрытых мероприятиях, которые проводятся для новых вступивших в фонд, где ты можешь пообщаться с ними, где ты можешь снова пройти тренинги. Возможно, тренинги будут новые под запросы участников, которые пришли в этом году, и ты узнаешь еще что-то новое, еще разовьешь в каких-то направлениях. И, конечно, самая большая ценность, самая большая плюшка, просто ультра-бонус, который есть, это комьюнити вот этих участников фонда, где ты можешь найти каждого. Сейчас там есть даже такая систематизированная база, сайт, на котором ты можешь посмотреть профиль каждого участника его проекта и задать вопрос по своему проекту. И эти люди тебе всегда ответят. Не как просто кто-то написал в Телеграм, и ты такой, ладно, сегодня читать не буду, потому что там нет времени, у меня пока приоритетные дела. А этот человек увидит, о, из фонда, можно прям писать, я из фонда, потому что все-таки там большое количество людей, и тебя не все знают, и человек тебе ответит, человек тебе постарается помочь, и, конечно, возможно, вы даже в дальнейшем что-то сделаете вместе, и это очень круто.
Звучит как мечта. Очень круто, правда. Последний мой такой обширный вопрос, что нужно прокачать перед отбором на программу?
Я бы посоветовал, конечно, прокачать свои софт-скиллы. Если разбивать человека на хард и софт-скиллы, хард — это всегда очень круто, и, безусловно, хард очень ценится, и за хард платят и работодатели, и клиенты платят за хард. Но отношения с людьми, что, на самом деле, я считаю исключительно ключевым моментом вообще жизни, работы, всего, это, конечно, зависит напрямую от твоих софт-скиллов, от твоих там мягких навыков. Поэтому я бы советовал реально заняться своей, как минимум, самопрезентацией. Каждый день брать и делать себе минутную, трехминутную презентацию себя. Самому себе можно записывать на диктофон и слушать себя, как с любым публичным выступлением, и где-то как-то совершенствоваться, думать, что новое ты можешь создать, увеличивать уровень своих амбиций. Но не просто сидеть на месте, а каждый день делать какие-то действия, брать какие-то вызовы, возможно, участвовать в каких-то там марафонах для себя, самому для себя их устраивать и идти к своим целям. Это, конечно, очень важно. Вот качнуть именно вот эти вот навыки, которые помогут тебе в общении с людьми и покажут тебя с лучшей стороны. Возможно, набьют тебе какое-то портфолио.
Очень ценные советы, спасибо большое. И теперь небольшой блиц-опрос, можешь отвечать как хочешь, хочешь коротко, хочешь развернуто. Я их комментировать не буду. Да. Первый вопрос. Какие цели у тебя сейчас?
Сейчас несколько основных целей. Если вкратце, то это сделать к 14 мая лучшую форму в моей жизни. Физическую. Я говорю про физическое здоровье и уровень энергии. К 14 мая хочу поставить по этим направлениям свой личный рекорд. Такая довольно масштабная цель — это подготовиться к Ironman. Я очень хочу пробежать, проплыть и проехать эту дистанцию. И, конечно, это сейчас финансовая цель, потому что все-таки там довольно важно в нашей жизни. Это удвоить свой доход за этот год. По крайней мере, удвоить. Желательно больше.
Кто такой лидер в твоем понимании?
Я назову две вещи. Да? Это первое, кто, конечно, вдохновляет и ведет за собой людей к какой-то цели. Три вещи, скажем. Второе — это тот человек, который знает, куда идти. По крайней мере, уверен в своем пути. Лидер точно не тот, кто должен сомневаться. И третье — это тот, кто заботится о других. Помощь другим всегда ценится, и действительно сильные лидеры помогают другим людям.
Лидером рождаются или становятся?
Становятся, безусловно, становятся.
Есть какие-то книги или ресурсы, которые ты можешь порекомендовать?
Да, да, конечно. Первое, что я порекомендую, начну с ресурсов, это акселерационные программы. Если у вас есть свой проект, вы подаете фонд, попробуйте пройти другие акселераторы. Есть бесплатные акселераторы, где вообще, например, нет отбора, и можно получить доступ к крутым знаниям. Сейчас очень много бесплатных программ от правительства Москвы и там, ряда похожих вещей, где можно брать очень крутые там, бизнес-навыки, скажем так. Это из ресурсов. Помимо прочего, я бы очень посоветовал уже ряд книг. Это, наверное... ладно, я даже изменю этот вопрос. Я просто назову там топ-2 в своей книге. Первая книга — это «Просто делай, делай просто» Оскар Хартман. Вторая книга — это Фред Коффман, основатель LinkedIn, социальной сети. Книга называется «Сознательный бизнес». И не надо думать, что если вы не занимаетесь бизнесом, эта книга вам не интересна, потому что на самом деле она больше, конечно, про отношения с людьми, про ваши ценности, принципы, вашу целостность как человека. И вот именно оттуда взялась, скажем так, моя главная ценность, мой главный принцип — это принцип целостности, когда мои мысли и убеждения соответствуют моим действиям.
Последний вопрос. Что посоветуешь молодым амбициозным ребятам?
Главное — никогда не сдаваться. Это самый важный совет, потому что это действительно то, что помогло мне прийти туда, где я сейчас нахожусь. И именно упорством и своими действиями вы сможете прийти куда угодно. Кто-то придет туда быстрее, кто-то медленнее. Но еще один важный совет — не гнаться ни за кем. Вы уникальны, у вас все получится, и вам нужно идти своим путем. Вы обязательно достигнете своих целей. Главное, не сдавайтесь и не смотрите на тех, кто там в вашем возрасте зарабатывает там в 10 раз больше. Доход часто там служит таким критерием и так далее. И люди смотрят вокруг и думают: о, блин, я не дотягиваю. А в еще худшем случае начинают спешить за этим человеком, смотреть на него и думать: сейчас я его обгоню, я уже так отстаю, он уже здесь в этом, это значит каждый год на счету. Нет, это работает не так. Во-первых, деньги — это не счастье, а во-вторых, у вас все будет в свое время. Еще раз повторю, не сдавайтесь.
Подписываюсь под каждым словом, сейчас заплачу. Саня, спасибо тебе большое за этот подкаст, за это интервью. Лично мне было очень интересно. Я сама очень замотивирована податься в фонд. И не важно, что я уже не подхожу под критерий, не важно. Я замотивирована на то, чтобы брать от жизни все. Как всегда, помните, что возможность есть. Саша, спасибо тебе еще раз огромное.
Ксюша, спасибо тебе, что делаешь такой проект. Спасибо тебе, что позвала меня и дала возможность поделиться своими знаниями и опытом с другим. Ты делаешь очень крутую вещь. И всем, кто будет это слушать, тоже спасибо и большой-большой удачи.
Слушайте подкаст на всех платформах, комментируйте, ставьте ему 5 звезд. Так вы способствуете продвижению подкаста и поможете большему количеству ребят его услышать. Пробуйте, подавайтесь на программы, обязательно делитесь своими историями и помните, что возможность всегда есть.